Без вести пропавший. Мой друг Вадим Пушкарев отправился на войну артиллеристом в июне 41-го. Он был в числе тех тысяч, которые начали пропадать в первые же дни войны. Что значит пропадать? Пропавшие — это люди, которых постигла судьба, разворачивавшаяся на моих глазах, когда мы отступали. А, грубо говоря, драпали от эстонских рубежей вглубь Ленинградской области, на северо-западный фронт. Вадим пропал в боях где-то, кажется, под Урицком. Впоследствии многие попытки узнать о его судьбе были безуспешны. Я только знал, что его семье, как семьям всех без вести пропавших, не полагалось ничего, ни пенсии, ни льгот. Их лишали аттестатов, так же, как семьи у инопленных. Ведь вообще становились второсортными людьми. Один из наших вождей предлагал семьи военнопленных подвергать репрессиям. Между тем в плен подали в 41-м году целые дивизии, более того, армии. В 41-м попали в плен и пропали без вести почти 2,5 миллиона человек. Нас косили штурмовики, гнали танки, нас рвали минами, снарядами. Мы бежали, оставляя в окопах убитых и умирающих. Когда успевали, мы еще кое-как сваливали трупы во рвы, присыпали землей. Уже после войны я часто видел во сне, как хоронил Вадима, хоронил других своих друзей-однополчан, Мишу, Володю, скидывал их в общую траншею. Пропавшие без вести. Да и откуда получить весть, если рядом почти никого не оставалось? А те, кто остались на следующий день и через неделю уходили туда же в безвести. Молодым парням тогда оставалось жизни в среднем по неделе. Уже после войны нас убеждали, что среди без вести пропавших могли быть перебежчики, уходившие к немцам. Сама возможность такого подозрения уже зачисляла исчезнувших в изменники, предполагала наказание задним числом, даже после войны. Их и наказывали, беспамятством и лишением послежизненных прав. Между тем только на нашем северо-западном фронте так за 6 месяцев 41-го года попало в плен и пропало без вести 150 тысяч человек. Плен по тогдашним советским понятиям становился позором. Попал в плен трус и изменник. По всем понятиям и требованиям того времени ты должен был покончить с собой, только не плен. И никто не считался с тем, что миллионы солдат попадали в окружение не по своей вине. Осенью 41-го года окружением под Вязьмой прославилось 37 дивизий, целые части и подразделения с вооружением, штабами и генералами, многочисленные танковые бригады, лишь половине из которых удалось вырваться из вражеского кольца. В Брянском котле попали в плен и пропали без вести 190 тысяч бойцов. Эти цифры свидетельствуют не трусости солдат, а просчетов командования. Солдат тут был ни при чем. В любой войне были и будут военнопленны. Недавно в одной из наших газет я увидел фотографию. Родные и близкие встречают вернувшегося из плена солдата. С какой радостью и восторгом бегут они ему навстречу. Бегут навстречу американскому солдату, снимок сделан в Америке. В США к военнопленным относятся как к людям, которые пострадали, претерпели лишения и невзгоды во вражеском плену. На родине их встречают торжественно, с почетом, все вплоть до президента. В США бывших военнопленных награждают орденами. Есть специальная медаль военнопленным, есть уважение общества. Общество отдает должное этим солдатам. И во Франции плен засчитывается как время, проведенное в условиях войны. Бывшие военнопленные могут выйти на пенсию раньше положенных 65 лет, имеют надбавки к ней, скидки на проезд по железной дороге, усиленное медицинское обслуживание, комфорт в пенсионных домах и тому подобное. Но что интересно, нечто подобное было и у нас, в России, в царской армии. Цитирую дореволюционное положение военнопленных. «Воинские чины, взятые в плен, по прибытии из плена получают жалование со дня последнего довольствия на службе за все время нахождения в плену. Семейство их получает половину того содержания, какое их главы получали на службе в день взятия в плен, вплоть до возвращения из плена или назначения пенсии в случае смерти в плену. У нас же семьи военнопленных становились бесправными. Я уж не говорю о том моральном терроре, которому они подвергались. В этом смысле ужасна наша неблагодарность по отношению к сотням тысяч безвинно попавших в плен солдат, неблагодарность, которая длится до сих пор. Мы никак не можем отдать должное им, участникам Великой Отечественной войны, даже спустя столько лет отказываем им в праве на это звание. Да, Великая Отечественная война была действительно великой. И величие измеряется не тем, сколько наших людей погибло в этой войне, а эти потери мы до сих пор ощущаем. Ее величие в том, что, несмотря на, казалось бы, полное поражение в первые месяцы войны, ужас потери огромных территорий, страна сумела за короткое время восстановить военную промышленность, обрести новую армию, которая остановила немецкие войска, отстояла Москву, Ленинград и перешла в наступление. Я уцелел после ленинградской мясорубки, успел окончить танковое училище. Только когда мы, его выпускники, получали танки в Челябинске, я видел это чудо возрождения. Это было действительно чудо. Подростки, полуголодные рабочие, выпускали десятки, сотни танков в неслыханных условиях, в обледенелых цехах. Наша армия освобождала одну с другой европейские страны. Нас встречали действительно с радостью, как освободителей. Может быть, солдатам больше всего хотелось вернуться домой, потому что наступило время победы, враг был сломлен, и родину мы отстояли. Я до сих пор не знаю, нужно ли нам было, например, входить в Польшу. Для меня, как для солдата, боль и беда стояла в том, что, перейдя границу, по-прежнему продолжали гибнуть мои однополчане. А ведь главное было сделано. Мы защитили Отечество, и война закончилась. Отечественно. Мой кругозор, конечно, ограничен моей ротой, моим полком, моими однополчанами, но он не ограничен гибелью моих однополчан, которые продолжались уже на полях Европы. Сегодня, спустя 60 с лишним лет, мы многое видим иначе. Где она, благодарность европейских стран? Европейских столиц, которые нас встречали, казалось бы, с такой радостью. Да, мы были для них освободителями. Но одно дело, накопившееся у нас за годы войны, непосредственное эмоциональное чувство, с которым мы входили в Европу, а другое — дальновидность политиков и полководцев. Михаил Кутузов хотел закончить Отечественную войну 12-го года изгнанием Наполеона за пределы Отечества. Возможно, в этом была дальновидность великого полководца. Между прочим, преследуя врага, Кутузов дошел до Польши и умер на походной кровати в Болеславце, там похоронен. Но сердце его все же вернулось на родину и упокоилось в Казанском соборе Петербурга. Однако какой круг проделала история! В том же Болеславце уже после 9 мая 1945 года появилось большое кладбище советских солдат. Все даты смерти на ухоженных надгробиях после 9 мая. Война закончилась, а солдаты продолжали гибнуть. Немец уже был сломлен. Почему же мы не дали народам самим решать свою судьбу? Я вижу в этом проявление имперского мышления, причем не только советского, сталинского, но и наших союзников по антигитлеровской коалиции. В Берлин хотели войти все. Да, был солдатский порыв добить врага в его логове, отомстить за поругание родины и родных. Но солдатское мышление прямолинейно, в нем есть своя правда, есть неправда. Если это чисто эмоциональное чувство, жажда мести, это еще не есть высшая мудрость. Им-то и должна противостоять политическая дальновидность военачальников и политиков. Но какая стратегия стояла за 300 тысячами солдатских жизней, беспощадно и неоправданно положенных под Берлином за неделю до его окончательного падения. Наши солдаты погибли накануне победы. С момента перехода границы все должно было измеряться возможными потерями живой силы. Одно дело, когда мы спасали свою страну. А дальше наши действия решала цена человеческой жизни, и только она.